Друзья мои, мы рады вас приветствовать в нашей студии. Сегодня мы в гостях у Дмитрия Олеговича Рученко. Дмитрий Олегович, добрый вечер. Но мы не совсем в гостях у Дмитрия Олеговича. Мы в гостях от пока неизвестного нам нашего замечательного совершенно друга и соратника. Сейчас нас познакомит. Вот, нас знакомит с ним. Да, пожалуйста, Дмитрий Олегович, представьте.
Здравствуйте, друзья. Да. Я сегодня в гостях у своего друга Изабеллы Леденцовой, звукотерапевта и музыканта. У Изабеллы огромная коллекция гонгов, чаш, различных...
мастеровых инструментов.
Да, бил, колоколов, различных кожаных ударных инструментов. Нет. Не кожаных, очень много. Вот. И сегодняшний вот разговор я хотел бы провести, продолжить те прежние наши темы, продолжить из ее квартиры.
Ну, Дмитрий Олегович, я хочу поздравить всех наших слушателей с тем, что мы сегодня услышим то, чего никогда не слышали.
Будем надеяться. Да.
Ну, тогда гонг вам в руки, как говорится.
Да. Говорим о музыке Вселенной и ее выразителях на Земле. А человек обладает разными способами восприятия. В частности, у нас есть зрение, на этом базируется кинематограф, фотография, живопись. А есть музыка. И вот разные аспекты, что ли, мироздания мы улавливаем разными способами. Вот в прошлый раз я рассказывал о таких неочевидных вещах для широкой публики, что, скажем, струна обладает, видимо, слышимым диапазоном октавы. Причем ее верхний обертон, октава, немножко заужен. Вокруг этого много было разных хитростей. Не помню, говорил ли я вам, что таким образом, по моему мнению, была спровоцирована Первая мировая война с повышением строя ля и ускорением темпа. Вот. Но природа звучания от этого, конечно, не изменилась. Это просто человеческие такие манипуляции. В прошлый раз, за неимением времени, мы совершенно не коснулись различных металлических звучаний инструментов, как колоколов, бил, гонгов, которые появились, по некоторым предположениям, даже раньше, чем струнные инструменты. Так вот, я сразу же, как говорится, быка за рога, хочу сказать удивительную вещь, что в струне, вот слышим обертон один, этот самый верхний, хотя все знают о 16, но это все знаем умом, а мы это практически не слышим. Вот. А металлические инструменты, они имеет три слышимых звука. И парадокс заключается в том, что они все диссонирующие. Если бы мы имели возможность вот эти звуки гонгов или колоколов наших церковных перенести на рояль, он хорошо темперированный, напоминаю вам, вот эти 440-444 Гц, то получились бы интервалы, которые называются тритон, секунды через октавы, они диссонирующие, они действуют разрушающим образом на психику. В чем же секрет, когда мы слушаем колокол, этого не происходит? Вот сегодня я об этом хочу немножко порассуждать. Значит, есть несколько параметров. Гонг, значит, струна, когда колеблется, звук идет вверх-вниз, мы ее воспринимаем. Когда происходит удар металлической вот этой конструкции, то звук идет как бы из центра, как будто бы мы бросили в воду камень, эти круги расходятся. Потом через некоторое время они к нам возвращаются. Мы все это слышим. То есть получается, что этот обертоновый ряд, вот этот изначально диссонирующий, он начинает расширяться, расталкиваться, возвращая совершенно другими звуками. Вот эта вещь, вот эти колебания ум не может отследить. Его эти колебания вводят в кратковременное состояние транса. И тут нужно еще такую вещь сказать, что любой звук нами воспринимается не только ушами. Ну, это, естественно, мы тоже все знаем. Есть такая хорошая шутка, что даже очень хороший человек состоит не менее чем на 70% из воды. Так вот, эта вода, она у нас вибрирует, струна гаснет довольно быстро. А столб воздуха, а ударный инструмент, особенно низкие вот эти вот объемные, они долго колеблются. И вот эта глубина нас захватывает. Мы успеваем откликнуться на колебания, ну, примерно, ну, 3 волн. Да. Вот мы проследили 4 волны этого звучания. Природа колебаний сходна со струной, но она более глубокая, она сразу тебя всего захватывает, низкий частот. Причем нужно сказать, что, опять повторюсь, как и в прошлый раз я говорил, что если вы слушаете это через колонки, не живьем, не зная, какой эффект происходит в реальности, то ум не может вам собирать вот эту конструкцию, и вы не испытываете всю глубину и точность проработки вот этих всех вибраций, да. Вот, значит, волны гонга возвращаются, смешиваются. Ум не может это угадать. Частота нами не улавливаема. Это 4-7 Гц. Они не слышны. Это близко к альфа-ритму. А выпуклые гонги, вот по которым сейчас Изабелла сыграла, это они считаются женскими, плоские, мужскими. В женских слышно кварта звучание, в мужских квинта. Это тоже такая интересная особенность, что более широкий интервал воспринимается нами как более миролюбивый. Это я тоже об этом рассказывал в прошлый раз. Что делает звук? Вот эти вот удивительные колебания, они улучшают наше клеточное дыхание, способствуют различным видам выздоровления. Очень рекомендую, если у кого-то есть такая возможность, не уклоняться от слушания колоколов. Это удивительная вещь. Я даже их регулярно хожу записывать в наш Троицкий собор. Сыграйте Изабелла вот по этому стену. Тут есть еще пары, сейчас я о них расскажу. Слышите? Класс. Еще раз. Больше. Тут еще такая штука интересная, что когда есть такое и очень важное изречение, что на небе, то и на земле. Да? Мы часто к этому, и философы, и богословы к этому приходим. Вот в гонге есть такая интересная особенность. Люди, которые занимаются здоровьем и вообще отслеживают это звучание, они обращают внимание, что, почему я говорил о центре, о камушке, брошенном в воду. Значит, когда происходит удар звучания, он как бы расходится от центра человеческого, ну, от, так сказать, от живота. И разные наши центры, выше с нижним, они вступают во взаимодействие. Ну, скажем так, 6-й с первым, 5-й со вторым и так далее. То есть 7-й с первым, 6-й со вторым и так далее. Вот эти наши центры вертикальные по позвоночнику, как называется, чаши. В Индии чакры, на Руси чаши. У нас отслеживают 9 этих линий. Индусы отслеживают 7 линий. Ну и, в общем, в этом мы не будем уклоняться. Любопытный такой момент, что младший брат гонга, чаша, вот сейчас я можно попросить у вас сыграть на двух чашах, это как бы разные фрукты. Да. А гонг, как бы такой большой салат, он разный, в нем разные сочетания, мы их не отслеживаем индивидуально, но они в как бы сумме звучат. Вот это та самая кварта, о которой я говорил. Пульс, который мы улавливаем в струне слабо, а здесь сильнее, в металлической конструкции, это некий период, сходный с человеческим дыханием. У нас он разный. Когда мы в покойном состоянии находимся, то мы дышим практически незаметно, но примерно эти ритмы имеют некий диапазон. Вот. И когда человек находится в возбужденном состоянии, в раздраженном, этот ритм, ну, через движение крови, сердца, он ускоряется. И эти же вещи, они присутствуют в музыке, присутствуют в этих конструкциях металлических. Если мы, например, я не уверен, что Zoom может передать это ощущение, если мы начнем с небольшим ускорением, такими восьмушками, играть по этим петаврам, гонгам, вот этот самый пучок вводит в состояние человека, в состояние удовлетворенного расслабления. Существуют такие эффекты, когда это приводит к женскому оргазму, а мужчина из тела своего выпадает. Мы не будем, да, бояться, что это там некая чертовщина. Это просто один из способов того же самого познания мира. Так. Еще бы я хотел кратко сказать о калимбочках. А каких можно поиграть? Вот этих. Это такая вот металлическая штучка. Это аналог струн, да. Да, вот Изабелла подсказывает, это африканский инструмент. Он настраивается, эти штуки можно тоже двигать. И вот эта самая длина, это та же длина, как длина струны, ширина обода вот этой конструкции колокола, либо гонга. И вот такой чудесный инструмент, который, его видно вам?
Да, видно, все хорошо.
Ага. Этот инструмент называется
раббас.
Он придуман в 21 веке. Можно сказать, что это единственный такой инструмент, который стал таким мировым инструментом. Это как саксофон, последний инструмент симфонического оркестра. Также раббас, глюкофон, ханги.
Есть еще хан.
Да, вот такие инструменты. Мне вот этот очень нравится. Александр Бородич купил такой инструмент, вот он сидит на нем вечерами играет, настраиваясь на такой благожелательный лад ухода ко сну, переключения с каких-то тревожных моментов. Это тоже металл, удивительно, его делают, сколько его делают по времени?
Месяц? Лет, да. Сколько делают всего? Нет, это
каждый.
Каждый? Ну, наверное, да, я не знаю.
Вот. Пару недель. Настраивают. Он не имеет 12 обертонов, как рояль или там, он не хроматический. В этом есть определенная прелесть, что это ограничение, каждый человек выбирает себе некий строй, и он точно таким же образом, человек каким-то образом настраивает, выстраивает его вертикаль, чтобы он не сутулился, что ли, перед тяготами жизни. Когда я вначале сказал, что вот есть музыка Вселенной, и что ее по-разному воспринимают. Танцоры воспринимают через движение. Известная история вот этого императора Каракала, который недавно Пелевин в последнем своем романе написал. Очень интересно тоже. Есть видеоряд, через который мы воспринимаем мир, и слуховой. Последние годы в связи с распространением возможностей техники, человечества, молодежь, мы все больше, каждый из нас может этими инструментами пользоваться. Инструментами, раньше вы сказали, просто человек развивается. Мы теперь понимаем, что это инструменты самопознания. Чем больше людей в это вовлечено становится, тем мир становится более гармоничным. Мы, так сказать, в реальной демократии начинаем улучшать его. Вот. И это восприятие мира, оно, конечно, трансформируется. Вот, например, я тоже говорил в прошлый раз, что в начале жизни Пифагора гамма до мажор, тогда она по-другому называлась, воспринималась как некий очень темпераментный звукоряд красного цвета. Вот. А потом, уже после его смерти, рассказывали, Платон рассказывал, что это нега, это там белый цвет и прочее. Я, думая, что можно рассказать к этой передаче, обратил внимание, что у нас были такие два русских гения, Римский-Корсаков Николай Андреевич и Александр Николаевич Скрябин. Так вот, они славились во времена свои до сих пор цветовым зрением. Вот. Я, в частности, не все вижу в цвете звуки, и у меня не такой цветовой набор, как у этих композиторов, и я не слишком придаю этому значение, но я анализировал их вот эти цветовые взаимоотношения, ведь первично для них был звук, а не цвет, и оба настоящие гении, то есть честные люди, вот, не мошенники. Я обратил внимание на два момента. Первый момент, что в плане восприятия мира Римский-Корсаков, отчасти смотрел немного назад, насколько это возможно в рамках жизни человека, потому что ему приходилось анализировать, он же преподаватель был, для него это была очень важная такая ставка умственная. А Скрябин смотрел вперед, он был революционер настолько, что он, в общем, даже жизнь не щадил, и я полагаю, что и ускорил свою смерть именно из-за этого, что он сильно выходил за рамки вот этого. Я обратил внимание, что отношение пифагорейцев и следующих греков к цветовым тем тетрахордам, которые существовали, скажем так, 2000 лет назад, условно, сходны с тем, как Римский-Корсаков, от Римского-Корсакова до Скрябина изменение цвета было. Более того, там есть тональные сочетания, скажем, ми минор, фа диез и си у Скрябина и Римского-Корсакова сходны. И это меня навело на мысль, что, во-первых, это близкие ладовые взаимоотношения внутри, а во-вторых, что Римский-Корсаков принадлежал поколению прежнему, когда вот это ля, оно было ниже, а Скрябин тому, который уже уходило приблизительно на полтона выше. И вот здесь интересное сочетание, если под этим углом посмотреть на их цветовые взаимоотношения этих людей, то напрашиваются интересные выводы. И еще не все. Наблюдая за тем, что в Индии как расцвечивают вот эти чаши, чакры, я обратил внимание, что можно сделать даже медицинский вывод над тем, что именно у этих композиторов было в той или степени разбалансировано внутри в организме. Вот. И, соответственно, они писали соответственную музыку, что они, конечно, оба... Римский-Корсаков лечил себя, и нас вот этими сказками. Он высокий композитор, это выдающийся мастер мирового уровня. Тот, на чью оркестровку ориентируется полмира. полмира ориентируется на оркестровку Равеля, француза, а другая часть на Римского-Корсакова. Вот. Ну, в общем, вот вкратце я вот это хотел сказать.
Да, я играю для своих учеников, пациентов, друзей, концерты. Моя задача не создать мелодию, а наоборот, разбить ее на составляющие, для того, чтобы мозг человека, ум тех, кто слушает, чтобы он не привязывался к мелодии, чтобы человек мог расслабиться, снять напряжение суставов, сосудов, нервных окончаний. И, наконец-то, то, что, как правило, мало кто умеет делать, это отдохнуть. После сессии звуковой терапии многие ощущают отсутствие боли в каких-то отделах. Во время сессии может усиливаться боль, но после сессии через какое-то время боль проходит, и ощущение, как будто в отпуск съездили. То есть вот такая вибрация создается в теле, каждая клеточка, каждый капилляр отзывается на эти вибрации. Происходит исцеление, потому что баланс мозга возникает, и гармония в звуках, гармония в том, что происходит во время и после сессии.
Да, вот интересно, когда мы же, когда слушаем какую-то информацию, мы через как себя обнаруживаем? Мы обнаруживаем, что мы что-то знаем, что-то понимаем, и из этих сумм, вот этих пониманий выстраиваем себя, встраиваем в себя и понимаем мир. А когда мы слушаем звук вот этих вот металлических конструкций, то слух настраивается на те части вибрации, которые ему близки, либо которые ему, ну, так сказать, условно говоря, хочется съесть. Получается саморегуляция. Это вообще потрясающий, фантастический, вот реально фантастический эффект.
Низкие звуки, они работают с нижней частью тела, с органами малого таза и чуть выше. Дальше идут инструменты, которые имеют более высокое звучание, то они работают уже с другими отделами организма. И тонкие звуки, как колокольчики, это уже работа с гипофизом, гипоталамусом.
Да.
Звучание вот этих
тонких. Сейчас есть еще. Два слова хочется сказать. Да. Все мы слышали, что Вселенная создана музыкой, что Вселенная – это и есть музыка. Вот эта вот гармония сфер, по легенде, открыта в Древней Греции Пифагором. То есть его модель была следующая. В центре находится Земля, вокруг нее сферы, на которые расположены планеты. Дальше там сферы, на которые расположены неподвижные звезды. И вот движение планет и определенные движения планет, которые мы знаем из астрономии, это и есть гармония сфер. И еще, если кто-то хочет услышать звуки Вселенной, на Ютубе очень много видео, потому что ученые все записывали. То есть, как звучит, к примеру, Солнце, как звучит Уран, как звучит Плутон. Это послушать очень-очень интересно. И последнее, что хотелось бы сказать, вот есть такой композитор Артемьев, вы его все знаете, да? Это наш друг, друг нашего друга, естественно, наш друг, он говорил, что, так сказать, звуки Вселенной передают ударные инструменты. И вот ваша сейчас вот эта вот лекция, очень красивая, она как раз лишнее этому подтверждение. А вы можете что-нибудь сыграть вместе, там, почему-нибудь постучать? Александр говорит, жалко нас там нет. Мы бы сейчас тоже помогли что-нибудь бы, да?
Да. Да. Вот это, например, солнце.
Вот это солнце.
Ансамбль ударных инструментов.
Можно же его медленно выводить. Медленный звук.
Звук солнца 63,11 герц.
Ну что, у вас все инструменты есть, надо открывать пифагорейскую школу.
У вас в Москве есть удивительный музыкант Николай Львовский. У него огромная коллекция бил и гонгов. И я думаю, что и он теоретик музыки, он закончил ГНЕСИН, поэтому я думаю, что он вам тоже мог бы вместе с Дмитрием Олеговичем помочь в этом.
А 10-го я вас всех приглашаю в Малый зал филармонии петербургской 10 февраля 2022 года. Я там презентую ансамбль свой, и в том числе Изабелла будет мне помогать на... Я использую в разных композициях и детский хор, и солистов, и некие вот эти ударные инструменты такие экзотические. А вот этот, такой инструмент я вообще хотел бы видеть членом своей команды. Удивительный инструмент.
Да, арфический звук.
Да, металлическая арфа.
Что это?
Вот раббас. Ну и ханг, они сходны. Глюкофон маленький, он нравится мне меньше.
Глюкофон тоже.
У Изабеллы и глюкофон есть. Вот мне нравятся вот такие инструменты. Они замечательно добавляют к пиццикато виолончели, создают удивительный такой флёр. И главное, что они не завышают, они не заводят человека в истеризм. Они его закругляют.
Да. Гармонизируют.
Гармонизируют. Вот глюкофон, да? Тут сильно устанешь. Сейчас мы играем хаотично, вот как бы мы просто шли, разговаривали. Парки были, ну как хорошо, какие листики, какие птички. А если это выстроить, а поскольку мы европейцы, мы, конечно же, выстраиваем. Вот, и будет здорово. Можно попадания разных организовывать. Да, искусственное колебание струны тоже. Воздух. Артемьев. И голос надо.
Вот эти билы, которые сзади висят, они же в Русской Православной Церкви, ну, где-то до середины прошлого тысячелетия у нас колокола-то пришли от католиков, а раньше вместо них были вот эти билы.
Да. У нас греческие колокола были плоские, и они были из любого металла.
Ну, круг, вообще, круг колокола – это удивительно тайная штука. Мы же много, как говорится, наслышали, и многие размышляли о том, что купол в храмах такую форму имеет, да? Вот, или, скажем, для сравнения взять здание в Риме Парфенона, которое вообще с дыркой сверху, совершенно другая конструкция. То есть собирание вот этой энергии людской, звуковой, колокола, который отзывается в наших душах, это вообще удивительно. Тайна, она продолжает существовать, и каждое поколение отвечает по-новому на эти те же самые животрепещущие вопросы. Через звук, поэзию, краску, танец.
Смотрите, разный металл.
Удивительно, еще заводится как буква «З», и кость начинает вибрировать. Не знаю, передает ли это зум, кость. А получается, что... Да. Попадаешь в прострацию. А после этого возникает чувство удовлетворения, вдохновения, как после бани. Легкость, да. Ну, а в древности использовали, настраивали вот эти инструменты металлические различные жрецы для того, чтобы правильно сделать выбор для наступления, там, урожая и прочее. Нельзя сказать, что прямо однозначно, что это всегда была такая, ну, попадание пальцев в небо.
Храмы строились, они... меньше, чем 80 миль, чтобы звук колокола был, или гонга был слышен от путешественника, вел по определенным дорогам. От храма к храму, чтобы человек мог там перекусить, отдохнуть, понимали. Поэтому не больше, чем 80 миль между колоколами.
Когда в старину не было автомобилей, не было этого шуршания хаотичного, который современные механизмы разрушительное действие, действуя на психику. Вот, помните, в романе Алексея Толстого «Петр I» был такой один из людей, кто говорил, «Славна была Москва малиновым звоном». Когда церкви не только визуально ты видел один на разных перекрестках их, но слышал звучание, которое не было затерто вот этой вот серым звучанием механизмов, мы не можем даже представить, что, какой вдох делал наш предок грудью полной.
Гармонично.
Да, это было... Ну вот слово, мы вот с Владимиром Викторовичем много раз говорили, слово гармоничное, оно правильное, но оно настолько затертое, трудно найти ему замену, кроме вот, собственно, самой музыки, звучания.
Баланс.
Да.
Баланс. Балансирующее мозг, это очень важно.
Есть такое хорошее выражение из нового времени, что при определенных условиях, когда человек суммарно набирается определенных знаний и духовного развития, у него горизонт планирования поднимается, да? Ну, как по школьнику, если рассуждать. Так вот, если одним глазом, одной мыслью вернуться в те времена наши и совместить вот тот малиновый звон, вот ту глубину вдоха и те вибрации частот, которые были тогда, мы это можем осознать. Мы же можем попасть в лавру. Вот я недавно был в Подмосковье и был в Новом Иерусалиме. Совершенно удивительный и ассоциативный ряд, и визуальный храмовый, и колокольные звоны. Ну, память, разные мысли. Это приводит совершенно к другим выводам и к горизонту планирования.
Александр Гарунович, что-то у Александра Гарунович со связью. Ой.
Слышали?
Давайте благодарить наших гостей.
Друзья мои, спасибо огромное. Замечательное путешествие. Но я ловлю вас на слове. Вы сказали, что...
Что-то со связью.
У нас есть возможность еще слышать. Слышно меня, нет?
Надо повторить.
Я говорю, я ловлю вас на слове по поводу вот вашего товарища, который является теоретиком музыки, вы сказали, большим.
Николай Львов.
Там еще у нас есть возможность, да, посмотреть еще какую-то там коллекцию инструментов. Я так понял, слышимость у меня не очень хорошая. У него коллекция духовых инструментов, да?
Нет, у него ударник. Работает в оркестре Ленкома.
Ну, вообще-то, духовая, ударные и струны, они составляли, в общем-то, древний, по-моему, да, этот самый замечательный оркестр, который разрушил в конечном итоге Иерихонские стены. Если помните, там, когда в Евангелие они пошли, там что-то громко очень. В трубы трубили, в барабаны били, и была такая вибрация, что даже стены не выдержали, и все это рухнуло. Великая сила музыки. Вот что я скажу, друзья мои. Спасибо. Спасибо вам большое.
Ритмы же, они организующие функции выполняют.
Конечно. Конечно. Спасибо Валерий. Огромное, друзья мои. Всего вам самого доброго и до скорой встречи. И спасибо нашим слушателям.
Большое спасибо, Дмитрий. Всего спасибо, доброго. Изабелла.